Борьба за право. В борьбе обретешь ты право свое. Своему уважаемому другу, госпоже Август фон Литров-Бишев, в напоминание о постоянной признательности и преданности, при своем отъезде из Вены, 1872 год, посвящает Рудольф фон Еринг. Предисловие. Весной 1872 года я сделал в юридическом обществе в Вене доклад, который летом того же года я напечатал в существенно расширенном и рассчитанном на более широкий круг читателей в виде под заглавием «Борьба за право». Цель, которая руководила мною при создании и опубликовании этого произведения, была прежде всего не столько теоретической, сколько этико-практической, направленной на содействие не столько научному познанию права, сколько тому настроению, из которого право должно черпать свою последнюю силу, настроению мужественного и настойчивого проявления правового чувства. Ряд последующих изданий, которые выдержало это маленькое произведение, служит мне доказательством того, что своим первым успехом оно обязано не прелести новизны, а убеждению широкой публики в правильности защищаемого в нем основного взгляда. В этом выводе укрепляет меня также свидетельство других стран, выразившиеся в чрезвычайно большом числе переводов этого произведения. В позднейших изданиях я выпустил прежнее начало, так как в нем высказывалась мысль, которая при незначительности предоставленного для нее места казалась не совсем понятной. Я не знаю, не следовало ли мне, приступая к распространению этого произведения в кругах неспециалистов, выпустить все те его части, которые имеют в виду больше юристов, чем профанов, какова в особенности заключительная часть о римском праве и современной его теории. Если бы я мог предвидеть ту популярность, которую завоевало это мое произведение, я с самого начала придал бы ему другой вид. Но ведя свое происхождение из доклада, прочитанного перед юристами, это сочинение, согласно его первоначальному назначению, рассчитано прежде всего на последних. И я не считал нужным ничего изменять в нем, так как это обстоятельство не оказалось препятствием для распространения его в кругах неспециалистов. По существу изложения я во всех последующих изданиях не сделал никаких изменений. Основную идею моего произведения я признаю и теперь, как и раньше, настолько бесспорно правильной и неопровержимой, что считаю напрасной тратой слов возражения по адресу тех, кто ее оспаривает. Кто не чувствует, что в том случае, когда его право подвергается обидному презрению и попирается ногами, дело идет не только о предмете этого права, но и о его собственной личности? Кто, находясь в подобном положении, не испытывает настоятельной потребности защищать себя и свое право, тому нельзя помочь, и у меня нет никакого интереса убеждать такого человека. Это тип, с которым нужно считаться просто как с фактом, тип филистера права, как можно было бы его назвать, доморощенный эгоизм и материализм являются его отличительными чертами. Его нельзя было бы назвать Санчо Панса права, если бы в каждом, кто при защите своего права преследует интересы другого рода, чем интересы своего кармана, он не видел Дон Кихота. Я не нахожу для него других слов, кроме слов Канта, которые стали мне известны впервые после появления в свет этого произведения. Кто делает себя червяком, тот не может потом жаловаться, когда его топчут ногами. Примечание. Иммануил Кант. Метафизические основы начала учения о добродетели. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. В другом месте Кант называет это швыряние своих прав под ноги других нарушением обязанности человека по отношению к самому себе и из обязанности по отношению к человеческому достоинству в нас самих он выводит положение. Не позволяйте другим безнаказанно попирать ногами ваше право. Это та же самая мысль, которую я в своем сочинении подверг дальнейшему развитию. Она написана в сердце и тысячи раз проявляется наружу у всех сильных индивидов и народов. Единственная заслуга, на которую я могу претендовать, заключается в систематическом обосновании и более точном выражении этой мысли. Интересное дополнение к моему сочинению дал А. Шмидль. Учение о борьбе за право в отношении к иудейству и древнейшему христианству. Изречение еврейского юриста, которое он приводит. Является ли объектом права пфеник или 100 гульденов, это пусть будет безразлично в твоих глазах. Вполне согласуется с тем, что я развил. Поэтическую обработку этой темы дал Карл Эмиль Фрацос в своем романе «Борьба за право». Отзывов, которые вызвало мое произведение как в местной, так и в иностранной литературе, появилось такое необычайное множество, что я воздерживаюсь от приведения их. Предоставляя самому сочинению убедить читателя в правильности взгляда, который оно защищает, я ограничиваюсь здесь тем, что прошу лиц, которые считают себя призванными возражать мне, о двух вещах. Во-первых, о том, чтобы они делали это, не прибегая к предварительному искажению моих взглядов и выставлении меня защитником раздоров и споров, сутяжничества и сварливости, тогда как я в действительности требую борьбы за право вовсе не при всяком споре, а только там, где нападение на право заключает в себе в то же время и неуважение к личности. Уступчивость и снисходительность, кротость и миролюбие, мировое соглашение и отказ от осуществления права находят с полным простором для себя подобающее место и в моей теории. Она высказывается только против недостойного непротивления произволу, вызываемое трусостью, стремлением к покою, дряблостью. Второе мое желание заключается в том, чтобы тот, кто хочет уяснить себе мою теорию, сделал попытку со своей стороны противопоставить позитивной формуле практического поведения, которую моя теория развивает, другую позитивную формулу. Тогда он скоро убедится, куда это его приведет. Что должен делать управомоченный, когда его право попирается ногами? Тот, кто может дать на это отличающийся от моего бесспорный, то есть согласный с существованием правопорядка и с идеей личности ответ, тот разбил меня в споре. Кто же этого не может сделать, тому остается только на выбор или согласиться со мною, или удовлетвориться той половинчатостью, которая служит признаком всех неясных умов, и при которой можно прийти только к недовольству и к отрицанию, но никак не к выработке собственного взгляда. В чисто научных вопросах можно ограничиться простым опровержением заблуждения. Даже в том случае, если критик не в состоянии сам поставить позитивную истину на место заблуждения, но в практических вопросах, где твердо установлена необходимость действия и где речь идет лишь о том, как следует действовать, недостаточно отвергнуть, как неправильное, данное другим позитивное указание, но нужно заменить его другим. Я жду, чтобы это произошло в отношении данного мною указания, но до сих пор для этого не было сделано ни малейших шагов. Только по поводу одного побочного обстоятельства, которое к моей теории как таковой не имеет никакого отношения, да будет мне позволено сказать в заключение несколько слов, так как это обстоятельство вызывает протесты даже со стороны тех лиц, с которыми я в остальном нахожусь в согласии. Это мое утверждение о причиненной Шейлоку несправедливости. Не в том заключалось мое утверждение, что судья должен был признать действительной расписку Шейлока, а в том, что если он это однажды сделал, он не должен был потом при помощи недостойной хитрости лишать ее силы при исполнении судебного решения. Судья имел возможность выбора между признанием расписки действительную или недействительную. Он сделал первое, и Шекспир изображает дело так, будто это решение, согласно праву, было единственно возможным. Никто в Венеции не сомневался в действительности расписки. Друзья Антонио, сам Антонио, Дож, суд, все были согласны в том, что право на стороне еврея.